дорогие наши радиослушатели! Мы очень рады новой встрече с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Наша передача выходит в эфир по пятницам в 17:20 с повтором по субботам в 8:20. В прошлой передаче мы с вами говорили о прошлом нашей жизни, а сегодня хотелось бы поговорить о будущем. Кому-то будущее кажется, видится в каких-то мрачных красках, в мрачных тонах, а кто-то видит его ярким, манящим, зовущим. О том, как мы должны относиться к будущему, мы поговорим сегодня в передаче. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. И начать хотелось бы вот с какого вопроса. Вот иногда человеку хочется узнать свое будущее, может быть, для того, чтобы узнать, как поступать. И он обращается там к гадалкам, к экстрасенсам. Православные могут, бывает такое, что они обращаются к старцам для того, чтобы узнать, а что их в будущем ждет. То есть не за советом, а именно для того, чтобы приоткрылась как бы вот тайна будущего. И первый вопрос, который возник, вот насколько душе полезно знать свое будущее?
Вы задаете вопрос о серьезной такой теме соотношения жизни и знания в человеческой душе. И мы помним о том, что, к примеру, преждевременное познание Адама изгнало из рая. Поэтому мы с вами должны помнить о том, что знание то или иное, оно должно приходить в свое время, в подготовленное сердце человека. И вот это желание узнать прежнее, нежели ты готов, оно является для человека греховным и может его искушать. Мы должны, наоборот, жизнью влечься к чему-то, и в свое время, в должный момент, к нам придет то или иное познание. И нашей душе должна первенствовать любовь. И любовь, она уже может правильно устроить в нашей душе те или иные познания, которые придут в нашу душу. К примеру, я знаю что-то из своего будущего. Что с того? Что мне с этим делать? Как мне к этому отнестись? К чему это меня обязывает? Я оказываюсь застигнутым врасплох всеми этими вопросами, потому что не знаю, для чего мне это знать. Но если меня жизнь подвела так, что что-то происходит, и в этом я узнаю действительно десницу Господню, тогда у меня уже таких вопросов не возникает. И я совершенно как бы свободно, с радостью приемлю то, что происходит со мною. Поэтому знание будущего, оно в той редакции, которую вы сказали, оно является стремление познать это без всякой нужды, оно является, наверное, пустым любопытством, то есть грехом.
А, скажите, отец Владислав, вот часто наше представление вот о будущем, оно тесно связано с нашими мечтами, с нашими фантазиями. То есть это тоже относится к греховной жизни? Есть ведь люди, которые вот склонны к фантазированию, к мечтам, и вообще это может присутствовать у многих. Каждый человек когда-то в жизни, наверное, мечтал о чем-то.
Ну, это такое занятие души, когда она выходит в некоторую область свободной мысли, какой-то творческих каких-то постижений, интуиций. В детстве это игры фантазии, например, и так далее. То есть это уже в некотором смысле другое. Здесь человек рискует, конечно, опять-таки оторваться от внутренней жизни, от действительности, в которую он помещен. Но, тем не менее, здесь происходит как бы выражение им того, в том числе, что в его душе находится. Поэтому такого рода обретение свободы Господь иной раз благословляет. Например, Он благословляет это пережить детям. Дети, я напомню нашим слушателям, что детский возраст относят православные психологи и педагоги вплоть до 19 лет. И вот, например, мы можем в подростковом или в юношеском возрасте заметить у нашего чада такое занятие, когда он предается разного рода фантазированию, мечтательству. И это нормальное для него состояние, потому что Господь как раз-таки детям благословляет не отягощаться в полной мере действительностью, а как бы парить над нею, чувствовать мир вечный и отличать его от мира земного, чувствовать тот вкус Царства Божия, который дети так хорошо могут воспринимать. Поэтому для кого-то или из взрослых, например, вот в Пасху нас Господь благословляет как бы испить вино, пиво новое и войти в совершенно другую жизнь с воскресшим Христом Богом. И, конечно, это кто-то может со стороны сказать тоже, есть отход от насущных вопросов жизни, но тем не менее это погружение в некоторую действительность, которая превосходит наш земной мир. Поэтому я бы ответил на этот вопрос так, что по благословению Божьему можно человеку войти вот в те чаяния его, какие-то глубокие такие ожидания, мечты, и, может быть, Господь милостиво на них воззрит и исполнит их.
То есть мечтать не вредно?
Опять-таки, вот мера мечты, она должна быть в нашей жизни. Мечтать не вредно. Как таковое это занятие может присутствовать в нашей жизни вполне.
Кроме того, что мы можем мечтать, мы можем фантазировать, многим людям свойственно как-то вот планировать, что ли, свою жизнь. Как-то вот легче так, может быть, живется. И если вот у нас взять, например, семейную жизнь, то планируется, вот сначала мы сделаем вот это, потом мы сделаем вот это. То есть потом там мы купим, сначала там жильем обзаведемся, там профессионального роста достигнем, там еще что-то, потом дети родятся, ну и так далее. То есть и вообще, в принципе, вот во многих сферах нашей жизнедеятельности есть такое как бы вот желание именно что-то планировать. А планировать-то можно, то есть это не относится, это же тоже как бы область уже будущего, как бы заглядываем в будущее. То есть планировать можно, если да, то каким образом?
Ну вот планирование будущего, конечно, так распространено в нашей жизни и у людей интеллектуального труда, и в организациях каких-то. Люди действительно планируют на длительный срок вперед и пытаются это исполнять. Но я бы сказал так, что планирование – это уже простирание человеком своей власти на то будущее, которое ему не принадлежит. То есть он с позиции нынешнего своего понимания, может быть, далеко не всегда совершенного, он начинает простирать на время своей жизни свои дела, свои занятия, свою жизнь. И, конечно, это изгоняет из его жизни очень важный такой опыт. Это опыт чуда. Чудо – это присутствие вообще Бога в нашей жизни. Это богоявление. Оно может быть таким тихим и даже неприметным для человека. Но, тем не менее, потом он может понять, что это было действительно чудо. Что это чудо именно для него. И когда он так планирует, это значит, его разумение находится в некоторых рамках, пределах. И он уже эти пределы разомкнуть может с трудом. У него есть некая установка, предубеждение, что вот так должно быть, и не иначе. И человек оказывается, как у лошади, шоры, наложенные на глаза, оказывается таким, что он не видит того, что происходит прямо-таки вокруг него и для него. И, конечно, такое планирование, оно представляет собой, наверное, неправильное поведение человека по отношению к времени своей жизни, неправильное поведение пред Богом. И человек, наверное, должен, конечно, подумать о том, что было бы желательно сделать в грядущий день, может помолиться об этом и стараться это делать, но всегда его сердце должно быть открыто к тому, чтобы сделать еще что-то, что, может быть, в этот момент придет в его жизнь. И, как правило, вот это что-то, что Господь уже благословляет, что свыше исходит, оно оказывается гораздо более важным, чем запланировал сам человек.
То есть планировать вообще не надо ничего и нигде?
Нет, я так не сказал, планировать не надо. В Евангелии, конечно, есть такие слова, что «не заботьтесь о завтрашнем дне». Вот. Но, с другой стороны, человек наделен разумением, способностью постигать замысел Творца и понимать, что может произойти в будущем. Поэтому он, будучи опытным и мудрым, загодя начинает что-то делать. Там сани, например, готовит летом и так далее. Поэтому он, в общем-то, может подумать о том, что было бы желательно сделать. Но я еще раз сказал, что к этому человеческому его побуждению всегда должна быть прибавлена такая его способность, чтобы он мог от этого отвлечься и обратить свой взгляд на что-то более важное, что вдруг сейчас он нашел. Поэтому он может, например, думать о том, что вот так он будет делать, так он будет устраиваться на работу, так он будет работать, так он будет там получать жилье или покупать его, какие-то дела вести. Но всегда он должен помнить, что здесь случайности, которые происходят, они далеко не случайны.
А скажите, пожалуйста, отец Владислав, вот получается, у нас же вот разные сферы нашей жизни есть. Вот есть вот наша профессиональная деятельность, есть наша личная жизнь, то есть наша семья, наши близкие и так далее. Есть просто моя личная жизнь, внутренняя моя как бы вот работа. То есть получается, если вот все эти сферы взять, то тоже как бы вот нигде не должно быть никакого планирования. То есть, например, на работе практически ведь редко можно, наверное, только грузчик ничего особо не планирует. Хотя у него тоже есть что-то, ему нужно поехать туда, разгрузить то, разгрузить это. Но как-то оно, вот отношение к планированию, оно отличается вот в ситуациях, например, профессиональной деятельности, семейных каких-то отношений, нашего внутреннего мира и развития?
Ну, я понял ваш вопрос. Но все-таки мне кажется, что все-таки все эти сферы могут осуществляться в русле деятельности так называемой гармонической личности, то есть личности, которая внутренняя жизнь которой, она соответственна всем его внешним занятиям. Это понятие ввел Лев Карсавин, философ. И вот он внутреннюю жизнь, внутренняя жизнь его откликается на все внешние потребности. И поэтому ему не требуется как бы планировать что-то, что-то, так сказать, искусственно вводить в свою жизнь, потому что это естественным порядком проистекает из попечений его сердца. Вот какое должно быть состояние. Например, широко известны вот книги о том, как должен строить свою деятельность руководитель, начальник какого-то предприятия. Но, наверное, самый плодотворный образ его деятельности он будет, когда он будет себя вести, как будто вот это предприятие – это его семья. Если он сможет распространить на работающих в этом предприятии такое отношение, такую память о них, такую заботу, тогда ему и не понадобится ничего особенного такого вот записывать, планировать как-то. Он все будет само собой проистекать из его сердца. Ну, конечно, личная сфера, она менее, наверное, подвержена планированию, а профессиональная сфера, как отчужденная от человека, она больше включает такого искусственности вот этой и планирования. Но я бы сказал, что с этой искусственностью она должна превозмогаться в любой сфере жизнедеятельности человека.
Так а если ничего, например, не планировать, тогда просто может получиться... Мы же не можем сказать, что все мысли... Ну, вот вообще, в принципе, на работе, где там... Что все совершенны, поэтому все понимают, что от них требует Господь и близкие. И тогда может вообще пойти кто в лес, кто по дрова, кто еще куда-нибудь.
Вот мы говорим, к примеру, о такой деятельности, как творчество. Здесь творчество в трудовой деятельности. Но ведь творчество – это то, что изливается из глубины души. Но для творчества применимо какое-то планирование. По-моему, это два таких слова, которые мало смыкаются друг с другом. Понимаете? И хотя в нем тоже есть элементы какие-то планирования, но они подчинены вот какой-то творческой логике, которая продиктовывает, что надобно сделать вот в ближайшее время. И если требуется наблюдать за чем-то, созерцать что-то и остановиться, то человек должен сделать это в первую очередь. А планировать ему пока не надо. А если что-то у него началось, он да, здесь он, наверное, должен начать планировать. Поэтому я вот за такое творчество во всех сферах жизни человека. И в семейной, и во внутриличностной, и в профессиональной. И стало быть, тогда и планирование, оно будет элементом, который сам собой случается. А мы же планируем, а, к сожалению, многое из того, что запланировано, оно и не исполняется по этой причине.
То есть вы, получается, разводите. Вот есть планирование такое, как бы мертвое получается, угу. Да? То есть когда вот что-то там запланировали, но, в принципе, реально не имеет представления, кто будет этим заниматься, как, каким образом. Вот просто запланировали все вот так вот и что-то пытается делать. А в ситуациях, если, например, ты понимаешь, что ты собираешься, то есть это же тоже относится к планированию, когда мы рассматриваем, вот, чтобы нам достигнуть той цели, которую мы себе поставили, мы должны сделать это и это.
Да, и это тоже в некоторой степени планирование, но вот не забудем, что Господь может сделать поправку в этом нашем планировании. Мы решили так, а Господь взял и иначе судил. И мы уже пришли к другому порядку действий. И это зачастую оказывается лучше.
Ну, есть такая поговорка. Мы предполагаем, Бог располагает. То есть это к этому относится.
Получается. Ну да, да.
Как бы вот такая вот ситуация. Есть ведь у нас люди, которые вообще, в принципе, не заглядывают в будущее. То есть они живут по принципу. Вот завтрашний день придет, вот завтра и мы будем как бы заботиться об этом. Может быть, это не и право, и так и нужно как бы вот так вот жить, поступать. То есть вообще никаких помыслов и мыслей о будущем не допускает до себя.
Но эти люди, в общем-то, мне кажется, может быть, отчасти восполняют вот это, ну как бы, незапланированность своей жизни. Они восполняют тем, что у них развита сердечность. Ведь будущее, оно же, в общем-то, находится уже сейчас. Уже сейчас какие-то ростки будущего этого есть. Например, он смотрит на ребенка, и у него вдруг душа заболела, что надо же ему что-то там, какую-то одежду сшить. И вот человек уже подвигся на это. Он посмотрел и решил, что другой его ребенок нуждается в том, чтобы с ним что-то почитать, и озаботился тем, чтобы читать что-то. Он как-то вот все будущее, оно произрастает у него прямо-таки уже сейчас. Вот эта чуткость сердца, она позволяет это будущее ощутить, его дыхание уже сейчас. И человек ничего не планирует, а у него все как бы, ну, все вовремя исполняется. Может быть, вот как-то так. Если это так, то я такого бы человека одобрил, только его выбор.
То есть, получается, это ситуация, если человек как бы вот проявляет заботу, да, по отношению?
Ну да, если его сердце, оно говорит, и как раз-таки получается такая ситуация, что он о будущем не заботится, это будущее уже сейчас есть, предчувствуется. И поэтому нет нужды что-то опять-таки планировать, думать о будущем, намечать что-то. Уже сейчас оно происходит. В общем-то, есть же такой сложный такой вопрос о том, что все временные ряды начало и их конец, они полагаются в Боге и полагаются в каком-то внутреннем следовании, в каком-то, ну, в какой-то логосности, взаимосвязи, осмысленности. И поэтому человек, если он начал о чем-то мудро судить, то наверняка он предвосхитит это будущее, постигнет, к чему все это идет. Поэтому вполне возможно такое, что человек просто очень даже хорошо как бы вот предвосхищает будущее, можно сказать, пророчествует о будущем, благодаря тому, что он внимательно сердцем осваивает свое настоящее.
То есть он живет в настоящем, а мы только как бы так.
Да, часто так и бывает, вот такая диалектика. Мы живем в будущем, думая, что мы больше охватываем пространство жизни, а на деле у нас от этого ни настоящего, ни будущего нет. Человек, напротив, глубоко живет в настоящем, и в этом настоящем группируется в том числе и его будущее, и его прошлое. Поэтому он человек, так сказать, вечности, вечный человек.
А еще такой вопрос вот возник. Отец Александр, скажите, пожалуйста, вот есть такая поговорка русская: «Чему быть, того не миновать». И вот иногда есть тоже, опять же, такая вот некая категория людей, которые считают, ну вот все равно, что бы я ни делал, будет так, как вот предписано. На самом деле, как бы вот насколько это вот все совпадает и насколько нужно следовать вот этому принципу, потому что ведь иногда бывает ситуация, что человек мог бы что-то сделать для того, чтобы ситуацию, например, изменить. Но вот занимая такую позицию, что вот все равно будет не так, как я хочу, а так, как вот мне предписано. И никаких усилий, никакие действия не предпринимает.
Чему быть, того не миновать. В общем-то, вот как вы это все расписали, это позиция фатализма, как бы, что главные события, которые будут происходить, они будут все равно происходить независимо от твоей деятельности. Ну, в этом взгляде на мир, на жизнь забыта такая вот особенность промыслительного действия Бога на нашу душу, как синергия. Потому что Господь, Он с нашей свободой сопрягается. Мы сообразуемся с волей Божьей, и Господь слушает наш ответ. И поэтому все таинства, они предполагают диалог человека и Бога. И человеку в каждом таинстве непременно задается вопрос, чего же он-то хочет. Так же и жизнь наша такова. И вот ответ человек дает своими поступками. И поэтому такая точка зрения, она, наверное, не богата вот смыслом, она не отражает той глубины жизни, которая случается у человека. Поэтому этот взгляд, он есть молчание пред Богом, и, наверное, за такое молчание человек будет осуждаться. Человек – существо, обладающее разумно-словесной силой, он должен говорить, он может и должен говорить. Ему есть что сказать. Ему много есть что сказать о своей любви. Поэтому надо ему говорить своими делами, своими поступками, своими начинаниями. Пускай он будет говорить, а Господь может где-то согласиться с ним, благословить его дела, а где-то ему воспрепятствовать.
Тут вот нашла высказывание такое у Гого. «У будущего есть несколько имен. Для слабого человека имя будущего – невозможность. Для малодушного – неизвестность, для глубокомысленного и доблестного – идеал». То есть вот получается, что наше отношение к будущему, оно зависит от нас, от нашего внутреннего мира, нашего восприятия мира.
Ну, конечно, зависит. Мы можем заметить такое, что в состоянии уныния у нас будущего словно нет. Оно все темно, мрачно. Оно нежелательно для нас. Человек от этого останавливается, прекращает всякую деятельность, не хочет ничего ни делать, ни слышать. не общаться с окружающими. Наоборот, когда человек ободрен, когда он на подъеме, он строит сразу же какие-то планы, сразу же хочет чего-то достигать, преисполнен деятельности, готовности действовать. Поэтому, конечно, от нашего духовного состояния зависит то, какой обзор нашего поля жизни у человека появляется.
То есть, получается, если в плохом состоянии духа и вообще как бы для человека свойственно, например, такое, ну, депрессивное состояние, то ему лучше вообще о будущем не задумываться. Так что ли получается?
Нет, он не то, что о будущем не задумывается, он просто само собой отходит от мыслей о будущем и приходит к мысли только лишь о чем-то для себя приятном. Даже он перестает вообще думать о жизни и начинает думать о чем-то нереальном, что способно его утешить. Мысль как о будущем, так и о прошлом, так и о настоящем, она всегда связана с погруженностью человека в жизнь. Ну, если это правильная мысль. Поэтому равным образом ему не хочется ни вспоминать, не думать о будущем, не думать о настоящем. Он вообще останавливается в своей деятельности.
Я просто хотела понять для себя. То есть получается, если, например, человек склонен к унынию, то и ему лучше нацеливаться именно вот на жизнь в настоящем, без просматривания там будущих перспектив. А, например, а тот, который как бы вот есть такие живые, активные, энергичные люди, то есть они могут как бы вот для себя это будущее каким-то образом рассматривать. Или как вот здесь нужно правильно подходить к этому вопросу?
Ну, уныние вообще нужно полагать не жизнью, это такой период моей жизни, в котором я способен лишь разорять. Поэтому нужно его, во-первых, если есть силы, то просто считать чем-то несуществующим и продолжать что-то делать, что мы обычно делаем. Правда, это будет внутренне трудно, но возможно. Но если это невозможно, то нужно хотя бы терпеть, не делать ничего значительного и просто ждать, надеяться на то, что это состояние сменится чем-то хорошим. Ну, относительно будущего и прошлого, да, не судить ни о чем так окончательно в таком состоянии уныния.
И все-таки хотелось понять, вот каким должно быть наше отношение к будущему, то есть как вот правильно, чтобы оно помогало нам, вот это отношение помогало нам двигаться дальше, идти вперед по жизни.
Ну, наше отношение к будущему, наверное, должно быть как бы сродни отношению к дару Божьему. Ведь будущее – это некая часть жизни, которая нас ожидает, которая нам уготована Богом. И мы воспринимаем это будущее от Бога. Мы вот это наполнение нашей жизни от Бога приобретаем. И поэтому наше отношение к будущему, наверное, должно быть таким же трепетным, таким же благодарным, таким же смиренным, как и отношение к другим дарам Божьим. Поэтому, да, мы можем иной раз на это будущее пристальнее поглядеть, помечтать, как вы говорите, пофантазировать, что-то запланировать даже, но при этом всегда делать оглядку. А что Господь желает от меня в той или иной ситуации? Что Он даст? И если что-то приходит, то сейчас же исправиться, сейчас же это принять, сейчас же согласоваться с этим новым, что приходит в нашу жизнь, благодаря промыслу Божию.
То есть, значит, нужно жить в настоящем.
Да, наверное, все-таки жить лучше в настоящем.
А что бы вы хотели в заключение нашей передачи пожелать нашим радиослушателям?
нашим радиослушателям я бы хотел пожелать жить вечной, блаженной жизни, как это получается жить во всякую Пасху, которую мы встречаем в нашей жизни.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До свидания.